Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Андрей Олегович Иванцов, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры теоретической физики Пермского классического университета и сотрудник Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Иванцов, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры теоретической физики Пермского госуниверситета. В 2005 году закончил физический факультет Пермского университета и получил степень магистра физики. В 2009 защитил кандидатскую диссертацию по специальности механика жидкости, газа и плазмы на кафедре теоретической физики. Во время обучения был в нескольких зарубежных командировках, где занимался научной деятельностью совместно с российскими и зарубежными коллегами. Работает старшим преподавателем на кафедре теоретической физики, а также научным сотрудником в Институте механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук. В ВУЗе преподает курсы астрофизики, численных методов, квантовой теории и другие. В сферу научных интересов Андрея Иванцова входят в основном фундаментальные исследования, такие как гидродинамика, течение жидкости и газов, а также численное моделирование поведения гидродинамических систем. Актуальность этих исследований, по мнению ученого, объясняется важностью изучения закономерностей поведения жидкости в различных системах, в частности, под действием вибраций или электромагнитных полей. Они могут быть полезны при разработки новых методов управления технологическими процессами. Например, исследование поведения капель и слоев в вибрационном поле важно для задач смазки, управления теплоотводом с поверхности и проблем микроэлектроники.
Сегодня мы поговорим о таких, казалось бы, далеких каких-то вещах. Ну, вот, в частности, Юнона зашла в Юпитер. Изучение происходит какие-то от Юпитера. Вот мне бы хотелось понять с точки зрения, так скажем, обывателя. Ну, это, конечно, все красиво. Все совершенно красиво. То есть вот Юпитер, далеко, мы это все изучаем. Зачем?
Ну, это не только красиво, но и очень важно для человечества. Все-таки ведь очень многим интересно знать, что находится вокруг нас. А Юпитер – это практически... Ну, одна из самых ближних планет к Земле, и, конечно же, очень интересно знать, как он устроен.
Это достаточно относительно.
Относительно, да, он в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля, поэтому, ну, все-таки это гораздо ближе, чем другие космические объекты. Ближайшие звезды от нас находятся, например, на очень большом расстоянии, и до них долететь пока возможности нет на современном уровне развития технологий. А вот Солнечную систему возможность изучить есть, и, конечно же, это нужно делать, чтобы представлять себе, как устроен мир, что происходит рядом с нами. Ну и в процессе этого исследования возможны некоторые такие неожиданные открытия, которые часто очень надеются ученые, что удастся что-нибудь такое. Вроде бы исследуем одно, а неожиданно откроем что-нибудь другое, и это тоже окажется очень полезным.
Но это примеры такие есть?
Ну, вот я так сразу не скажу, к сожалению, но часто открытия происходят неожиданным образом. Вот. Но это, конечно, дополнительная вещь. Основное – это то, что нужно все-таки знать, как устроена наша Солнечная система, какие, что там происходит. Вот, например, на Юпитере, как известно, есть огромные, постоянно практически происходит огромная буря, которая называется «красное пятно». Оно прекрасно видно в телескопы Земли. Вот. И как, из-за чего оно происходит, почему она именно в этом месте находится. В принципе, эти вопросы интересуют ученых.
А вы сами... Ну, там же можно сейчас посмотреть все это дело, в том числе в интернете, можно посмотреть, как выглядит Юпитер, он стал нам немножко ближе. Вы, ну, так, с точки зрения обывателя обычного, вы, вот, как ученые, заходили, смотрели, интересовались?
Да, я заходил, смотрел фотографии, пока, по моему мнению, Никита, не очень еще качественные. Я надеюсь, что в скором времени появятся более качественные фотографии, потому что вот сейчас еще зонд Юнона приближается к Юпитеру, и уже, правда, совсем скоро, в конце лета, он будет на минимальном расстоянии, затем снова будет удаляться. Ну, и это процесс приближения и удаления повторится, предполагается, много раз, и в течение ближайших примерно 3 лет зонд будет работать и передавать информацию.
А для вас какие-то вот открытия были, когда вы изучали фотографии? Такие мелкие, понятное дело, может быть, внешние открытия. Может быть, что-то другое ожидали увидеть, а увидели совершенно другое.
Нет, пока для меня не было таких открытий. Пока вроде бы особых открытий зонд еще не сделал.
А насколько вообще вот эта история с зонтом Ненона, она сложная? Насколько это было сложно осуществить вот такой полет?
Ну, это, конечно, очень... Ну, непростая вещь, потому что не, ну как же, это полет, который потребовал применения всех технологических решений максимального уровня сложности, который у нас человечество имеет в настоящий момент времени. То есть необходимо. Юпитер находится, хоть и это одна из ближайших к Земле планет, находится на достаточно большом расстоянии от Земли, поэтому необходимо как-то доставить аппарат до Юпитера. Для этого требуется мощная ракета, мощный ракетоноситель. Ну, то есть вот в этом смысле, что технологии ракетостроения...
Я в данном случае даже не про технологию доставки, а про технологию изучения. То есть вот насколько мы сейчас приблизились к тому, что можем изучать, или мы просто можем только наблюдать вот эти фотографии, и это чисто такая визуальная картинка, игра просто, воображение?
Ну, существует несколько методов изучения, и на зонде Ненона они применены. Это различные методики наблюдения, во-первых, наблюдения не только в видимом диапазоне, но и в различных рентгеновских диапазонах, которые невидимы человеку. Далее зонд вообще на зонде Ненона установлено несколько датчиков, каждый из которых проводит свои измерения. Вот фотографии — это на самом деле даже скорее дополнительная информация некоторая. Кроме этого, там установлен оборудование, которое позволяет измерять гравитационное поле Юпитера и электромагнитные поля Юпитера. То есть все, что возможно измерить с того расстояния, на котором будет находиться этот зонд, практически все это будет измеряться. Электромагнитные поля, гравитационное поле и картина этого будет построена. Но чтобы затем объяснить, почему именно такие измерения были сделаны, конечно, нужно будет уже строить какую-то модель математическую, физическую, и которая должна будет объяснить наблюдения, которые делает зонд.
А в этом плане американцы, получается, нас несколько опережают?
Да, получается, по исследованию Юпитера они опережают, но мы тоже, в свою очередь, проводим, в России проводят исследования в других областях, просто не связано. И в них мы опережаем, в свою очередь, американцев. Ну, мне вообще, вот это мое личное мнение, такое, что американцам нужно проводить какие-то такие яркие исследования, потому что они на самом деле немножко отстают сейчас от России в таких важных вещах, как вот обслуживание МКС. Потому что у них закончилась программа шаттлов, и чем их заменить, у них не нашлось. И они вынуждены летать на наших союзах. Я думаю, что им это не очень с точки зрения репутации приятно, и поэтому мне кажется, что вот они как бы стараются в других областях это неудобство восполнить. Но это вот такое мое мнение личное.
Просто вот, насколько я понимаю, вы со своей деятельности могли сравнивать, вот вы были там на практике во Франции, США, в Германии, да, насколько я понимаю?
Да.
И могли сравнивать, вот как работают наши институты, и как работают институты американские. И вот, наверное, могли сравнить и уровень там изучения тех же частиц, вот, которые сейчас пытаются, насколько я понимаю, эти частицы, которые там существуют, ну, или материалы, которые существуют, как правильно сказать, химические составы, которые есть в Юпитере, они могут на Земле действовать одним образом, а там они могут как бы развиваться совершенно другим образом. Правильно понимаю?
Ну, на Юпитере совершенно другие условия, сильно отличающиеся условия по сравнению с Землей. Там гораздо больше давления, температуры отличаются. В зависимости от местонахождения, они могут быть больше и меньше, чем на Земле. Ну, основное отличие давления, и там гораздо больше сил тяжести. Например, если человек окажется на поверхности Юпитера, то он будет весить 2,5 раза больше. То есть стандарт, обычный человек, килограмм 80, который весит на Юпитере, он будет весить 200 килограмм.
Мы здесь, на Земле, не можем создать искусственную вот эти, такую среду, так скажем?
Ну, можем, но не в таких больших масштабах. Там дело в том, что Юпитер – это огромная планета. По площади, если сравнивать с Землей, то она в 100 раз больше Земли. То есть, если там удалось бы поселиться человечеству, но там, к сожалению, условия не подходят для того, чтобы там комфортно себя чувствовать, то можно было бы вот в 100 раз больше площади занять.
Вот еще одно сообщение тут появилось. Астрофизики назвали звездные системы, где может потенциально зародиться жизнь. Вот это тоже мне хотелось бы понять. А для какой цели мы изучаем там возможности зарождения жизни в тех или иных системах?
Ну, во-первых, это просто интересно знать, возможно ли жизнь во Вселенной или невозможно.
Если жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе?
Да, и на Марсе тоже. Вот недавно совсем слышал сообщение, что все-таки утверждают, что нашли следы жизни буквально вот сегодня на Марсе, но, честно говоря, оно какое-то было очень короткое, и пока мне показалось не очень убедительным. Вот, а так, ну, во-первых, если обнаружатся какие-то звезды, около которых есть планеты с условиями, пригодными для жизни, то можно более подробно наблюдать за этими звездами, более внимательно следить и, возможно, даже как-то поймать какой-то сигнал, например, если там действительно высокоразвитая какая-то цивилизация. В принципе, такое возможно. Не очень вероятно, что это вблизи нас окажутся такие звезды, потому что, но вдали во всей Вселенной наверняка все равно, я считаю, и тоже, конечно, мое личное мнение, и все равно где-то жизнь еще должна быть, потому что Вселенная просто огромна. Она содержит миллиарды галактик, в каждой из которых миллиарды звезд. И около каждой звезды может быть большое количество планет. То есть очень много возможностей для существования жизни во Вселенной.
Ну, насколько я понимаю, эти астрофизики, они занимаются не только вот этим, так скажем, ну, таким далеким изучением, а вот в вашей деятельности вы чем занимаетесь? Это вот проще, наверное, легче объяснить, нежели вот там полеты на Юпитер. Или сложнее?
Ну, пожалуй, может быть, даже чуть сложнее, потому что более частные вещи, они такие более сложные. И даже не знаю, но на самом деле я занимаюсь не столько астрофизикой. Астрофизикой я занимаюсь в том смысле, что я ее преподаю в университете. У меня есть курс астрофизики. А своей научной деятельности я больше занимаюсь другими вещами, такими как изучением течения жидкости и газов в различных системах технических. И вот решаю задачи, связанные с течением, с гидродинамикой, с течением жидкости и газов. У астрофизики, конечно, подобные задачи тоже встречаются. То есть вот тот же, те же вихри на Юпитере, они на самом деле, их происхождение, задача описания их происхождения, это близкая к нам задача, и вот близкая задача к той области, которой я занимаюсь, но это сложная задача.
А практическое применение того, чем вы занимаетесь?
Дело в том, что мы занимаемся фундаментальными исследованиями. То есть это исследования, которые, конечно, не имеют практическое, то есть должны иметь практическое применение, но оно не обязательно должно быть таким прямым и явным. А главное в наших исследованиях – это изучить некоторый эффект. Ну, например, вот я изучал формирование структур на поверхности двух жидкостей, одна налитая поверх другой, при вибрациях. Вот. И как бы прямого, то есть очевидно, что такие системы, когда есть две жидкости, очень распространены в технике. В то же время вибрации тоже часто используются для управления различными технологическими процессами. Ну, так вот, что прямо для какой-то конкретной задачи это было применимо, такого нет. То есть мы вот изучаем, что может быть, а потом уже инженеры должны как-то вот это придумать, что из этого может получиться. Вот. Но, то есть у нас до сих пор я как бы ориентирован больше был на фундаментальную науку, хотя в последнее время нас больше просят уделять вот именно прикладным вещам, и на самом деле мы тоже постепенно начинаем заниматься. Наш вот в институте, в лаборатории занимаемся и прикладными вещами тоже начинаем.
Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». У нас в гостях Андрей Олегович Иванцов, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры теоретической физики Пермского классического университета. А когда вот вообще начали изучать Вселенную? Ну, кроме того, что начали изучать ее в телескоп.
Большое развитие астрофизика получила после уже во второй половине 20 века, после войны, когда появилось новое направление в астрономии, это радиоастрономия, которая позволила более широко, более полно увидеть, как устроена Вселенная. Вот. Ну, и эти открытия позволили, в свою очередь, подтвердить теоретические модели, которые были сделаны в начале 20 века.
Может быть, тут есть какие-то конкретные примеры? Вот, допустим, насколько изменилось вообще представление человечества о Вселенной вот, благодаря исследованию астрофизиков?
Вообще, конечно, человечество всегда интересовал вопрос, как возникла Вселенная, как она устроена, с чего все началось. И постепенно наука, с развитием науки, информация о том, как устроена Вселенная, и о том, из чего, как она образовалась, накапливалась и становилась все более подробной. Вот современные представления астрофизики возникли в начале 20 века, когда Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности. Это теория, которая описывает гравитационное взаимодействие тел более точно по сравнению с ранее имеющимися теориями. И, значит, на основе теории Эйнштейна было предсказано, что наша Вселенная может быть нестационарной, что она может расширяться. Это потом было подтверждено в наблюдениях Хабблом, который показал, что Хаббл – это американский астроном, он показал, что чем дальше объект находится от нас во Вселенной, тем он быстрее от нас удаляется, то есть Вселенная постоянно расширяется. Вот. Из этого далее развивая эту мысль, было сделано такое предположение, что если Вселенная расширяется в настоящий момент, значит, когда-то в прошлом она была гораздо меньше, и был такой момент времени, когда она была практически стянута в точку, то есть был некоторый момент, когда Вселенная родилась, этот момент назвали большим взрывом, то есть появилась такая гипотеза большого взрыва, и в рамках этой гипотезы ученые, значит, проводили исследования и говорили, что же тогда из этого можно сделать выводы, и что это может дать для науки. И вот было предсказано, что есть, что должно быть некоторое такое реликтовое излучение с низкой температурой. И это излучение действительно было получено, обнаружено. Вообще, реликтовое излучение было случайно получено. Вначале считалось, что это просто некоторая ошибка, погрешность, шумы некоторые на антенне. Вот. Но потом померили, оказалось, что эти шумы присутствуют всегда. И
что
вот
такое это... реликтовое излучение?
Ну, вот оно, как я уже говорил, оно было предсказано из теории Большого Взрыва. Это излучение, которое осталось от первых...
Это излучение, которое осталось от Большого Взрыва?
Да, от Большого Взрыва.
То есть это как бы эхо Большого Взрыва?
Да, в некотором смысле. Оно, конечно, не так, что прямо как от Большого Взрыва осталось. Но в момент зарождения Вселенной, Вселенная имела очень высокую температуру, очень высокую плотность, и все вещество было как бы перемешано друг с другом, но постоянно взаимодействовало. А именно вещество и свет, излучение. И в некоторый момент свет отделяется от вещества, потому что Вселенная расширяется, температура падает, и происходит вот это вот отделение света от материи, от вещества. И вот это излучение, оно сохранилось до настоящего времени. То есть вот это излучение, которое появилось в момент отделения вещества от света, и его, это реликтовое излучение, удалось померить. Ну, в настоящее время его измеряют уже очень подробно, строят карты реликтового излучения. Оно на самом деле очень однородно. То есть, если вот смотреть разные направления его измерять, оно практически везде одинаковое. Но современные технологии уже очень хорошо научились это все, его измерять, и строят карты этого излучения с очень небольшими небольшие колебания его измеряют, и в результате можно увидеть Вселенную такой, какой она была вот в момент отделения излучения от материи. То есть можно взглянуть на Вселенную, какой она была в момент, близкий к Большому Взрыву.
Практически почти в младенческом состоянии.
Да, ну, конечно, в астрономических таких масштабах там 150 миллионов лет.
Ну, вот мы сейчас очень долго там изучаем с помощью того же телескопов, вот этих зондов, которые тут перемещаются. И вот вы говорили о том, что там вроде бы появились предположения, что есть жизнь на Марсе. Вот, какие открытия, на ваш взгляд, произошли вот за тот период, когда мы начали вот так довольно активно проникать в космос?
Например, очень хорошо, много было совершено запусков космических аппаратов к Венере нашими советскими учеными. И ну, нельзя, конечно, сказать, что она очень подробно изучена, но, тем не менее, было много успешных миссий, которые позволили определить состав атмосферы Венеры, какие условия там на поверхности планеты. Оказалось, что давление там гораздо более высокие, чем предполагалось, что там они порядка 90 раз больше, чем на Земле. Поэтому аппараты, которые спускались на поверхность Венеры, они работали очень недолго из-за того, что там очень тяжелые условия для работы. Кроме высоких давлений, там еще высокая температура. И буквально они работали несколько часов. Но за эти несколько часов они успевали передавать информацию, и которая вот позволила понять, что там вот такие условия как бы не очень благоприятные, например, для того, чтобы туда лететь.
Совершенно недавно там была премьера фильма, допустим, «Марсианин», да, там якобы человек на экспедиции попадает на Марс, его там немножко забывают, и он вот там сумел даже вырастить картошку и так далее. Насколько вот это фантастика? Или это действительно возможно?
В принципе, это возможно, и экспедиция на Марс планируется, но это, конечно, требует значительных и затрат, и материальных, и большой подготовки, требует мощных ракет, которых в настоящее время, пожалуй, нет. То есть ракеты, которые вот могут доставить зонд на Марс, но чтобы доставить вот такие большие станции, которые были показаны в фильме, нужно гораздо более мощные ракеты, которые, в общем-то, построить можно. Но необходимы на это ресурсы. И как бы вот здесь как раз возникает вопрос, а нужно ли...
тратить такие ресурсы?
Да, тратить такие ресурсы на это, потому что, ну, не очевидно, в чем польза от этого.
Насколько я понимаю, у нас произошел какой-то такой... ну, приторможение, что ли, в науке, да, то есть вот мы достигли какого-то развития определенного, там, в том числе технологического развития, и как бы мы сейчас немножко притормозились, может быть, вот как раз астрофизика нам поможет преодолеть вот этот некий тормоз развития, или я ошибаюсь?
Притормозилось развитие не всех областей науки, а только некоторых. А в некоторых областях, наоборот, наблюдается очень быстрое развитие. Ну, правда, больше это сейчас, по моему мнению, такие области, как биология, биофизика, микроэлектроника, ну, вот развитие разных компьютерных технологий. Правда, в последнее время тоже уже замедлилось развитие компьютерных технологий. Астрофизика может помочь сделать некоторый скачок в развитии физики. С той точки зрения, что она... В космосе очень большое количество разных объектов, звезд и разных пульсаров и других, на которых условия очень экстремальные с точки зрения земных. И астрофизика интересна тем, что можно посмотреть, как ведет себя вещество, материя, как вообще устроен мир вот при таких экстремальных условиях, которые на Земле создать сложно. Но на самом деле на Земле их тоже создают. Вот строят, например, большой дронный коллайдер, то есть ускоритель элементарных частиц. Частицы сталкиваются друг с другом, и вот момент столкновения, тоже вот эти вот столкновения изучают только с целью, чтобы найти какие-то новые эффекты, которые в теории не предсказываются. Ну, то есть вот говорят, что ученые ищут новую физику. Вот есть такое выражение. Вот. И астрофизика — это некоторый другой способ найти вот эти новые эффекты. То есть посмотреть на эти эффекты уже не в искусственных условиях, потому что в искусственных условиях, конечно, это очень хорошо тем, что можно подробно все изучить. Но все-таки там в лаборатории всегда есть ограничения на объем вот этих экстремальных условий. То есть обычно удается создать вот эти вот условия необычные, но очень небольшом объеме, не очень непродолжительное время. А на космических объектах такие условия созданы в течение длительного времени. И тем самым наблюдение позволяет как бы проверить вот выдвигаемые новые теории в том числе.
Скажите, пожалуйста, да, вот такой вопрос. Все-таки на сегодняшний день насколько мы уже приблизились к реальному пониманию того, как развивается Вселенная, и к реальному пониманию, насколько вот конечна жизнь на Земле? То есть когда может произойти вот этот момент, когда жизнь на Земле прекратит свое существование?
Известно астрофизикам довольно-таки точно, что наше Солнце, оно со временем будет меняться. И сейчас вот оно такое, какое есть, желтое, сравнительно небольшое по сравнению с расстоянием от Земли до Солнца. Но со временем Солнце питается термоядерными реакциями, для которых нужен водород. Со временем водород закончится на Солнце, и Солнце начнет изменяться, оно начнет расширяться. И станет вместо... Сейчас Солнце является по классификации желтым карликом, а станет красным гигантом.
Через какой период это произойдет?
Ну, это периоды, конечно, большие, то есть миллионы лет.
То есть в теории через миллионы лет Солнце начнет поглощать близлежащие к ней планеты?
Да, да, Солнце начнет расширяться настолько сильно, что вначале поглотит Меркурий, потом Венеру. Ну и вот насчет Земли есть разные мнения. Есть мнение, то есть разные модели строятся. Землю тоже может поглотить. Но на самом деле, даже если не поглотит, то все равно на Земле условия очень изменятся от этого. От того, что изменило Солнце, на Земле сразу изменятся условия, температура поверхности Земли очень сильно возрастет, и жизнь, конечно, станет невозможной. Даже если не поглотит, все равно будет очень жарко.
То есть, в принципе, вот при такой теории развития, да, нашей Вселенной вполне может так статься, что жизнь будет постепенно перемещаться, скажем, с Земли на тот же Юпитер, да? То есть он может изменить свои свойства.
Да, да.
Юпитер. И если на тот период развития человечества будет позволять, мы можем потихонечку перемещаться на дальше стоящие от нас планеты.
Да, действительно, можем. Да.
И тогда, возможно, есть смысл вот в этом изучении становится еще более понятным.
Ну, только это все очень не скоро. Это многие миллионы лет должны пройти до того, как Солнце начнет меняться.
Ну вот, видимо, для этой цели существует астрофизика, чтобы объяснить нам, что может происходить, и подготовить, собственно, к этому самому моменту, когда Солнце из карлика превратится в огромную красную звезду.
Да. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы через такие большие промежутки времени человечество уже смогло долететь до ближайших звезд, может быть, даже не ближайших. И, конечно, это сделать сложно, на самом деле, потому что расстояния очень большие. Действительно, очень большие расстояния до звезд, гораздо больше, чем расстояние до Юпитера. А до Юпитера вот тоже очень непросто долететь. Но я думаю, что все-таки наука со временем сможет это сделать. До ближайших звезд сможем долететь.
Спасибо вам огромное. До свидания.